Когда Катла приехала прощаться, Фрея стояла у деревянной ограды, окружавшей просторный загон для лошадей, которые жили на земле четвертое или пятое лето. Был вечер. Катла спешилась. Пролезла под оградой. Подошла к Фрее. Погладила белое пятно на внимательной морде. «Я завтра уезжаю», — сказала она. «Надолго». Фрея пошевелила ушами. «Я буду учиться», — сказала Катла, «чтобы лучше смотреть на звезды». Фрея понюхала рукав ее ветровки, ткнулась носом в локоть. «Я хочу знать, как все началось», — сказала Катла, «и чем все кончится. Там, наверху, есть подсказки. Я буду учиться их искать». Фрея тихонько фыркнула, переступила с копыта на копыто. Оглянулась, словно проверяя, на месте ли скала с водопадом, потом выгнула шею и как будто подтолкнула Катлу в бок. «Что ты?» — не поняла Катла. Фрея развернулась и засеменила к водопаду. Катла побежала за ней. Вместе они пересекли загон и остановились у ограды. Теперь водяной столб ревел и дымился всего в 10 метрах от них. Катла невольно поморщилась, мелкие ледяные брызги покалывали лицо. Между оградой и берегом бурлящего ручья, начинавшегося у водопада, мокла каменистая площадка шириной в несколько шагов. На ней пробивалась трава, валялся обрывок веревки, белела выцветшая пачка из-под сигарет. Больше там ничего не было, вернее, Катла больше ничего там не видела, но Фрея, не отрываясь, глядела именно туда, на редкие травинки и клочья мха среди мокрых камней. «Что это?» — громко спросила Катла сквозь шум воды. На несколько секунд она напрочь забыла, что разговаривает с лошадью. «Что ты видишь?» Ей стало не по себе. Стало до головокружения жутко, словно она разглядывала звездное небо из уютного далека через безопасные стеклышки телескопа, но вдруг все перевернулось. Звезды очутились внизу, небо оказалось бездной, и телескоп сорвался в эту бездну вместе со штативом, камерой и компьютером, а еще пару секунд спустя она сама рухнула вслед за телескопом, и аккуратные острые точечки, высокомерно названные разноцветными карликами, начали расти, превращаясь в лохматых термоядерных чудовищ, на которых невозможно было смотреть. Но она смотрела, потому что веки больше не смыкались. Век больше не было, не было даже глаз. Осталось только страшное нечеловеческое зрение, обреченное видеть весь электромагнитный спектр, каждый распад атомного ядра, каждую гравитационную складку в пространстве, каждое квантовое рождение еще одной бесконечной вселенной. «Что ты видишь?» — повторила Катла шепотом. Насколько хватало ее нечеловеческого зрения, а его хватало на бесконечность, повсюду вспыхивали сверхновые, и через миллиарды лет, то есть в то же мгновение, повсюду кончалось лето в северном полушарии третьей планеты звезды типа G2V, и на исходе этого лета у стыка тектонических плит на базальтовом острове возле воды, падающей со скалы, повсюду стояли два живых существа — человек и лошадь, а рядом за изгородью что-то или кто-то еще. Катла не видела его, но знала, что оно не живое, потому что не может умереть. При этом оно могло смотреть и смотрело прямо на нее. На улице, помимо солнца и ветра, был европейский город, полный европейских людей, которые ходили и разговаривали так, словно жизнь человека на земле была обыденным делом, а не чрезвычайной ситуацией. Их лица — от самых бледных до самых темных поначалу казались одинаково блаженными и лишь постепенно распадались на знакомые категории — веселые, Усталые, деловые, беспокойные, задумчивые, растерянные, брезгливые, поднявшие забрало, пугливо отводящие взгляд. Но даже когда Зайцева разглядела эмоции на этих лицах, Тютирино лицо осталось на порядок подробнее и ярче, и бесконечно ближе, и на нем читалось то, что не лезло ни в какие категории. Зайцева шла слева, молча, и поглядывала на тетю Иру, беспомощно улыбаясь. И та всякий раз улыбалась в ответ, всякий раз немножко по-другому. Минуты три они простояли у шлагбаума среди людей на велосипедах и без велосипедов. Мимо пронесся двухэтажный поезд цвета стальной посуды, шлагбаум поднялся, толпа двинулась дальше, и они очутились по ту сторону железнодорожных путей, рассекавших город пополам. Потусторонняя половина города была зеленей и тише. Четырехэтажные дома дразнились розовой, желтой, бордовой, изумрудной штукатуркой без единой заметной трещины, а кустистые дворы между ними выглядели так, словно в них никогда-никогда не кончалось детство. Причем не чьё-то там иностранное, а именно ее, зайцевское детство в спальном районе советской застройки. Это, на первый взгляд, было нелепо, потому что дома и дворы вокруг нее ничем не напоминали Купчино. Но скоро ей стало ясно, что материальное, географическое Купчино вообще ни при чем. Сходство надо было искать именно в детстве, то есть у нее в голове. Ведь это у нее в голове прошлое, особенно прошлое до смерти тети Иры, давно построилось в пестрый чистый квартал, утопающий в солнце и зелени. Там можно было читать, лежа на траве. Там гранёные фонари из книжки про маленького принца ждали ночи в тихих переулках. Внезапно Зайцева остановилась и схватила тётю Иру за руку. «Заяц!» — крикнула она. «Тётя Ира, смотри, заяц! Настоящий!» Он лежал, задрав уши в аппетитной траве газона, и смотрел на них круглым выпуклым глазом с расстояния не более 10 метров. Сначала Зайцеву поразила его упитанность, потом его невозмутимость. Он не шелохнулся, даже когда она отпустила руку тети Иры и шагнула в его сторону, чтобы получше разглядеть. «Их тут много бегает», — сказала тетя Ира. «У моего дома тоже пасутся. Бывает сразу трое». «Обалдеть!» — прошептала Зайцева. «Смотрю на них иногда и про тебя думаю». Зайцева обернулась. Тётя Ира стояла на тротуаре, совсем рядом, щурясь от солнца, в белой кофточке и в юбке из темной джинсы. У нее на ногах были кроссовки без шнурков. И все это имело абсолютно четкие очертания. Ничто не расплывалось, ни сквозь какую деталь не просвечивал европейский подъезд середины 20-го столетия на другой стороне улицы. Зайцева медленно согнула пальцы. В пальцах отдавалось тепло тети Ириного предплечья, которого они только что касались. «Почему ты здесь?» — выпалила Зайцева, пересилив страх развеять наваждение. «Почему ты живая? Варя знает, что ты жива?» Тётя Ира повела головой, словно хотела напомнить, в каком направлении они идут. «Нет», — сказала она. «Мы почти пришли, Заяц», — добавила она, помолчав. «Мы обязательно поговорим обо всем». У Зайцевой внутри возникла и стала раздуваться пустота. Зайцева знала, что персонажи снов и галлюцинаций любят уходить от ответа, что они многозначительно молчат, изрекают банальности или несут околесицу, потому что подавляющее большинство спящих и галлюцинирующих, включая ее, Зайцеву, обделены фантазией и знанием тайн мироздания. С другой стороны, это же было неважно. Ну, совершенно неважно. Пока бред казался реальностью, надо было выжимать из него как можно больше счастья. «Можно я тебя буду за руку держать?» — спросила Зайцева. «Конечно». Она не отпускала тетю Ирину ладонь до самого подъезда, несмотря на липкий жар вспотевшей кожи. Или, точнее, именно ради этого жара. Когда она увидела дом тети Иры и поняла, что это объективно один из самых красивых домов на свете, И страх очнуться стал еще сильней из-за такой нарочной анекдотической красоты. Она специально сжала горячую руку как можно крепче, чтобы не закричать от отчаяния. И ей стало немного легче дышать, когда тётя Ирина рука ответила тем же. «Красивый дом, правда?» — сказала тётя Ира. «Очень», — прошептала Зайцева.
И случилось так. В год своей смерти, ранней осенью, наслаждаясь молчанием и ветром в стороне от сутолоки, Фалес заметил, как у входа в бухту показалась пентакантера. Он встрепенулся. Повернувшись к ученикам, хотел спросить, не обманывает ли его зрение. Но в этот же момент заорали солдаты на смотровой башне. Порт замер. Все взгляды обратились к приближавшемуся кораблю. Пентакантера, вне всякого сомнения пиратская, с низким носом, медным тараном и сероватыми парусами, пересекла бухту наискось слева направо. Все паруса были подняты и наполнены ветром. Пентакантера шла слишком быстро и даже не пыталась замедлить ход. На палубе не было видно ни одного человека. Несколько весел, которыми никто не греб, бесполезно свисали с обеих сторон. После короткого оцепенения гавань засуетилась. Портовая стража выстроилась вдоль берега, десяток солдат и несколько портовых рабочих, вооруженных швартовыми крючьями на длинных палках, бросились к булыжному молу. Пиратское судно неслось прямо на него. На кораблях, стоявших у причалов с правой стороны гавани, показались луки. Большинство людей на берегу, шумно, хотя и без особой спешки, попятилось к городу, а ученики за спиной Фалеса принялись галдеть и умолять учителя отойти в безопасное место. Фалес сказал им убираться в безопасное место без него. Когда ученики убежали, он отступил на 5 шагов и встал рядом с Телефом. Телеф прижимал к груди папирусы и мелко дрожал. Фалес спросил, чего он так боится. Телеф ответил, что видел такой корабль раньше. Помолчав, Фалес сказал, что тоже видел такие корабли раньше. Даже он, баловень судьбы, 3 раза сталкивался с пиратами. При первой встрече он был совсем молод и плыл в Коринф вместе с отцом. Пираты, напавшие на них, оказались мелкотравчатыми эгейскими разбойниками. Они не рассчитали свои силы, охрана отца вспорола им животы, выколола глаза, отрезала уши и, привязав к мачте их же корабля, оставила гнить посреди моря в потенциальное назидание братьям по ремеслу. 12 лет спустя, недалеко от дельты Нила, Фалес попался более умелым морским грабителем и как раз тогда впервые увидел в деле 50-весельную, возникающую словно из ниоткуда, пентакантеру. Пираты выскребли из его корабля все подчистую, между делом зарезав половину команды, но его не тронули. Убивать купцов им было не с руки. Одного и того же можно было ограбить несколько раз. С пентакантеры напали на Фалеса и у берега Сицилии. Это 3-е нападение он вспоминал с теплотой. Когда вожак разбойников, рявкавший с сильным эфесским акцентом, услышал, что корабль принадлежит Фалесу из Милета, он повелел прекратить резню и порабощение. Затем высказал Фалесу свое уважение. Оставил почти половину товара. «Такой корабль напал на нас в Эритрейском море», — сказал Телеф. Фалес удивился. Он всегда считал, что в рабство нубийца угнали из какой-нибудь родной деревни в 1000 стадиев от ближайшего побережья. «Ты что-то привираешь, Телеф», — сказал он благодушно. «Какие могут быть пентакантеры в Эритрейском море? Тем более 15 лет назад». В следующее мгновение пентакантера с треском села на подводные камни у оконечности мола. Солдаты подняли щиты и обнажили мечи. Один из работников, стоявших по краям мола с крючьями наперевес, плюхнулся в воду, поскользнувшись на мокром булыжнике. Его падение вспугнуло кого-то из лучников. Стрела прошила парус пентекантеры и упала в бухту. Солдаты разразились проклятиями в адрес стрелявшего. Работник выполз обратно на мол, скрипя зубами и прижимая ладонь к окровавленному боку. Он напоролся на собственный крюк. На берегу визгливо лаяли собаки. Сквозь этот галдеж, как пресловутый горячий нож сквозь масло, прорезался вопль с пентекантеры. Лишь немногие поняли сразу, что этот вопль был смехом, жутким, надорванным, неестественным, но все же смехом. Несколько мгновений спустя над бортом показался человек с кожей чернее сажи и с повязкой на голове. Не переставая смеяться, он перевалился через борт. В воде он долго молотил руками и захлебывался от смеха, но в конце концов выкарабкался на мол. Там, после недолгой паузы, заголосил на своем варварском наречии. Он был гол и безоружен. Солдаты опустили щиты и нерешительно двинулись в его сторону.
«Я понимаю его», — подал голос Телев.
«Ты понимаешь его?»
— рассеянно переспросил Фалес, увлеченный происходящим.
«Он кричит на моем языке», — сказал Телев. «Последний раз я слышал этот язык на рынке в Навкратисе, когда ты купил меня, господин».
«И что он там орет?» — спросил Фалес.
«Боги моря устали от людей», — перевел Телев. «Их терпение кончилось. Всем конец».
«Давай-ка подойдем поближе», — сказал Фалес. Подобрав платье, он двинулся в сторону мола.
«Мой раб понимает его», — бросил он, когда солдаты преградили им путь. «Расступись!»